Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим, у нас такой своеобразный круглый стол в рамках программы «Светлый вечер». Мы говорим о сохранении памятников деревянного зодчества в России. Говорим с вице-губернатором Архангельской области Леной Сергеевной Кутуковой, заместителем председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергеем Евгеньевичем Рыбаковым и Андреем Борисовичем Баде. Андрей Борисович – архитектор, реставратор и крупный специалист по памятникам деревянного зодчества. В Архангельской области, вот о чем говорил Сергей Евгеньевич сейчас, буквально несколько минут назад, о том, что в некоторых регионах вообще в бюджете не предусмотрена такая статья расхода, как на памятники материальной культуры. В Архангельской области, я так понимаю, при наличии такого количества деревянных храмов все-таки ситуация другая, там что-то предусмотрено, пускай и немного.
Ну, немного предусмотрено. В основном, если говорить о федеральном бюджете и о федеральных деньгах, которые приходят в Архангельскую область, конечно же, в основном это Соловки. И остальные памятники у нас, как вот тут недавно дискутировали с Сергеем Евгеньевичем, не в приоритете получается. То есть у нас приоритетный проект – это Соловки.
Соловки же это монастырь, во-первых, во-вторых, это федеральный музей. И финансируется все из федерального бюджета в основном.
Да, в региональном бюджете у нас, ну, я могу сказать, мизер выделяется на сохранение памятников. Мы не можем себе позволить, в основном это противоаварийные работы, мы не можем себе позволить комплексную реставрацию памятников. И еще тоже одна очень большая проблема: если памятник передается церкви, то тоже мы не можем просить в бюджете, не можем выделять деньги на даже проведение противоаварийных работ, потому что весь финансовый процесс идет через финансово-хозяйственный отдел патриархии. Конечно же, у нас включается...
Это если мы говорим о взаимодействии уже с церковью.
Да, если вот я говорю, да, про объекты, которые переданы церкви. И, конечно же, у нас включается митрополит Даниил, конечно же, у нас включаются наши епископы, которые работают, служат на Архангельской земле. Но, ну вот опять же, я уже повторяла, я считаю, что это комплексная проблема, которая должна быть решена наверху. И если касается жилой застройки, у нас территория Архангельской области — это практически 80% деревень. И, конечно же, когда мы говорим об агломерациях, что давайте там из Лешиконья свезем людей в Архангельск или там еще куда-то сделаем несколько агломераций, но это, мне кажется, такие вот безосновательные предложения, потому что люди хотят жить в деревнях, да, может быть, молодежь у нас пока не возвращается, допустим, по населенному пункту, по деревне. Я сама провела опрос. У нас 730 человек в деревне в Каргопольском районе, выпускников 8 человек, они все поступили, все уехали. С каждым я проговорила и спросила один вопрос. Вы вернетесь? 6 человек из 8 сказали вернуться, если будут рабочие места. Если будут рабочие места, они готовы вернуться, готовы здесь жить, готовы строить семьи. Поэтому это к вопросу молодежи. Пожилые люди возвращаются, но они возвращаются не доживать, они возвращаются жить. Ну и как пожилые? В основном это бывшие военнослужащие, которые работали в Северодвинске, они с семьями возвращаются обратно.
Но они же в основном не из архангельских деревень. Они просто туда переезжают, возможно.
Я знаю в Лешиконье семьи, которые возвращаются. Я знаю в Ишевенск семьи, которые возвращаются в деревне Каргопольского района. Возвращаются люди. Поэтому если люди... Вот мое мнение, если люди хотят жить на этой земле, им надо помочь. Если они хотят жить, хотят сохранить традиционную застройку, здесь нужно менять 44-й федеральный закон относительно именно памятников, если мы берем памятники. Здесь нужно помогать людям, здесь действительно, вот уже сказал Сергей Евгеньевич, здесь нужно какие-то льготы пользователям, собственникам памятников предоставлять, которые живут, содержат памятники, тратят на них свои средства. И, конечно же, если мы говорим о деревянной застройке, то вы можете пройти, приехать в деревню, и я вам гарантирую, что люди не живут как в 19-18 веке. Даже если их дом является памятником, внутри есть теплая вода, внутри туда проведен, брошен, допустим, насос в колодец, у них есть водопровод, то есть там вполне сносные
условия жизни.
Далеко не у всех.
Вот тут мы переходим к важной теме, Сергей Евгеньевич обозначил, к разрухе в головах. Вот вы общаетесь в Архангельской области с местными жителями, в деревнях в тех же самых. Хотя бы какого-то достаточного процента жителей есть понимание того, что они живут, вот их избы — это памятники культурного наследия, неважно, значатся они в памятниках или нет. Нужно... Или для них это просто дом, ну вот как дед жил, прадед жил, отец жил, я живу. Наверное, если дом сохранится, и дети поживут.
Для них это дом, к которому они относятся очень бережно, потому что если люди помнят, как строился этот дом, вот эти громадные бревна, которые в диаметре почти 50 сантиметров, они же возились на телегах по одному, по два бревна, и я просто сама знаю, мы недавно ремонтировали такой дом, нашли старых дедушек, которые нам рассказали, как этот дом строился, подсказали, как лучше сделать. Но поскольку, опять же, у нас все осложняется, то есть у нас получается, что сегодня законодательство, оно осложняет жизнь собственникам. Допустим, чтобы перекрыть текущую крышу на доме, который является памятником регионального значения, по федеральному закону 25-26 нужно собрать достаточно большой комплект документации, заслать в инспекцию по охране памятников, утвердить все, только после этого ремонтировать. Поэтому вот, может быть, нам как-то людям облегчить жизнь?
Ну, вот про удобство, например, у меня есть пример. Мои друзья, которые переехали около 10 лет назад в деревню Веркало, известную очень деревню, где родился писатель Федор Абрамов, где напротив, через Пинигу, Артемия, Веркальский монастырь, они могли там себе позволить поставить большой дом, перевезенный из соседнего села, собрать его и, естественно, оборудовать, как они привыкли в Москве, с туалетом, с теплой ванной, со всеми прочими удобствами. Но вот когда я к ним приезжаю, я смотрю, что соседние... В Веркале еще есть несколько москвичей, которые живут похоже, но большинство домов это как жили 100, 150, 200 лет назад, ходим на колодец, все удобства во дворе, все как было, так и есть. Ну, хотя Веркале все еще сохраняется, то есть такая тоже практически музейная деревня.
Согласна. У большинства людей, вот тоже говорилось сегодня, возможно, из-за бедности, потому что у них нет средств что-то поставить в своем доме, как-то его модернизировать, но я могу сказать, что вот не каждый готов себе, вот прям вот хочет поставить себе какой-то там, не знаю, синий сайдинг на дом или еще там какую-нибудь безумно оранжевую крышу. Нет, у людей нет такого желания. И мне кажется, опять же, это дело муниципалитетов. Если на территории муниципалитета сохраняется большое количество гражданской застройки, это именно дело главы муниципального образования, собирать сходы, рассказывать людям, как это может быть, как они могут, допустим, каким путем пойти, чтобы отремонтировать дом, каким образом модернизировать дом. У нас в Архангельской области на территории муниципальных образований работают ТОСы, так называемые. Вот ТОСы, они могут гранты получать.
А ТОСы вы расшифруйте, пожалуйста.
Территориальное общественное самоуправление. Угу. И вот в этих ТОСах это действительно общественные организации. Они могут получать гранты, гранты губернаторские, гранты вот из регионального бюджета на различные проекты. Вот гранты, они могут быть от 100 тысяч рублей до 500. То есть этих грантов вполне, вот, допустим, опять же, пример одного гранта, за грант в 500 тысяч рублей в этом году ТОС отремонтировал один дом. То есть заменены наличники, внутри лестница сделана, вот, и сделано это по всем правилам, то есть вот эти противоаварийные работы, разработан проект и согласован с инспекцией по охране памятников.
А если человек живет просто в деревянном доме, да, в Архангельском селе. Я не знаю уж, представляет дом эту ценность или не представляет, но дом пришел в негодность, надо что-то делать, что-то менять, он имеет право подать заявку на такой грант и получить его. Что для этого нужно?
Ну вот, опять же, для того, чтобы получить грант, нужно либо индивидуальное предпринимательство зарегистрировать. Вот, к сожалению, опять же, вот у нас...
Старушка же не будет этим заниматься.
Нет, ну, это же, наверное, другая статья, это, получается, социальная помощь. Вот, возможно, тоже в региональном законодательстве, ну, хотя бы на региональном уровне надо предусмотреть возможность людей обратиться за помощью под конкретные работы. Согласна?
Мы говорили про общее дело, уже не раз сегодня упоминали, может быть, кто-то из наших слушателей все-таки не в курсе, надо пояснить. Это общественная организация, которую возглавляет священник, отец Алексей Яковлев, московский священник. Теплое время года, со своими единомышленниками они уже довольно долгое время работают в Архангельской области и могут создать несколько экспедиций в разные поселения, где они занимаются, ну, наверное, сложно сказать, реставрацией, скорее консервацией памятников деревянного зодчества при участии крупных специалистов. И это, насколько я понимаю, сейчас единственная такая крупная сила, которая выезжает в Архангельск, и не только в Архангельск, как я уже понимаю, и что-то пытается сделать. Есть ли помимо общего дела кто-нибудь, кто еще вот что-то как-то так работает?
В этом году у нас общее дело на территории Архангельской области, такой крупный проект был в Шенкурске, они работали, и мы в этом году, у нас был первый опыт работы с Союзом реставраторов, Андрей Борисович участвовал в этом эксперименте, пилотном проекте. У нас Союз реставраторов выехал на 11 дней. Вот, может быть, еще Андрей Борисович что-то скажет, свои какие-то впечатления об этой работе. Но выехали опытные преподаватели и порядка 15 человек иконописцы, художники, и порядка 15 человек реставраторы-плотники. Выполнено определенное количество работ как по памятникам деревянного зодчества, то есть это в основном противоаварийные работы, так и по предметам декоративно-народного творчества и иконам. Расчищены иконы, проведены противоаварийные работы уже конкретно по иконам, где-то они подклеены, где-то они полностью завершена реставрация вот по одной иконе. Поэтому я считаю, вот этот опыт, он очень значим, потому что если обратиться к 60-м, 70-м годам прошлого века, Галя Владимировна Алферова, известный реставратор, она руководила отрядами реставрационными.
Была ОПИК.
Да.
Добровольцы точно,
да,
так же,
да,
ездили.
Да, именно добровольцы. Но, опять же, вот эти работы реставрационных отрядов, она тщательно планировалась и руководилась лично заместителем министра культуры федерального уровня. То есть был бюджет государственный, и эти работы планировались. Планировалась закупка там кровли, закупка дерева, закупка еще каких-либо материалов, когда туда на место выезжают реставраторы. Так проведены работы на крестном монастыре Киевострова, проведены работы на Успенском соборе Александра Шевенского монастыря и многие другие работы. Но это уже каменное зодчество. Но вот этот пример, я считаю, он тоже очень показательный. Но, опять же, это вот то к тому вопросу, с которого я начала, что эта система выстроена на государственном уровне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня вице-губернатор Архангельской области Елена Кутукова, Сергей Рыбаков, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Андрей Баде, специалист по деревянному зодчеству, архитектор, реставратор. Андрей Борисович, вы как считаете, насколько важна, действительно важна работа таких проектов, как «Общее дело»? И вот сейчас Лена Сергеевна говорила про важность волонтеров, в части участия волонтеров, про то, что это еще такая традиция советских времен, ВАПИКовских времен. Не навредят ли остаткам памятников? Сейчас вот вы ездите, я знаю, еще другие реставраторы выезжают. Но в целом достаточно ли вот такого внимания? И нет ли опасений, что можно сделать хуже?
Ну, опасений таких у меня нет, сразу скажу. Вот мы сейчас в том числе собираемся, обсуждаем ситуацию, сетуем, жалуемся, говорим, что вот надо было сделать то или иное,
они
чтобы
делают.
Ситуацию улучшить. Да, а единственные, кто действительно просто засучивает рукава и делают, это общее дело. Они проводят небольшие консервационные работы. Напомню, что по государственным контрактам проводятся большие комплексы реставрационных работ там, на 30 миллионов, на 50 миллионов. И, соответственно, они реализуются со всеми сложностями. Здесь же бюджеты работ, если их выразить в деньгах, там где-то 50 тысяч, где-то 100 тысяч, а то и поменьше. То есть это совсем небольшие вложения, и вместе с тем именно эти работы спасительны для тех памятников, которые стоят безнадзорные, бесхозные. Это покрыть кровлю, вырубить деревья, от которых памятник сыреет, выкосить траву, разобрать завал, поставить подпорки. То есть какие-то элементарные меры, которые кроме них вообще никто не делает и не будет делать. Потому что государственным чиновникам неинтересны такие маленькие работы. Им интересны мегапроекты, чтобы реализовать, потом отчитаться. Вот, поэтому я очень высоко оцениваю деятельность общего дела. Это реальная сила, которая сейчас способствует сохранению памятников деревянного зодчества. Вы выразили беспокойство по поводу «не навредит ли».
Ну, уже, наверное, навредит.
Ну, все, во-первых, все люди. Ну, да, конечно, волонтер может по ошибке выкинуть там какую-то резную доску или не обратить на что-то внимание.
Ну, и специалист тоже может, наверное.
Ну, извините, а что сейчас творится в профессиональной реставрации? Это такой вред наносится, такой ущерб. Посмотрите объекты Яндам-Озера, Кемский собор, Палтага, Ильинское-Белозерске. Каковы результаты этих работ? Это же ужас, что делается. Это вообще складывается впечатление, что вредительство за государственные деньги.
А что случилось? Школа? Все, школа закончилась, и вот тот советский опыт больше некому передавать? Накопленный там за десятилетия существования научреставрации?
Но это уже другой вопрос кадровый. Это проблемы современной реставрации, то, что у нас разрушаются крупные организации. И большие, огромные коллективы специалистов, которые действительно могли выполнять комплекс сложных задач, их уже нет в одной организации. И сейчас за те же госконтракты берутся все. Лицензию приобрести несложно. Вот, поэтому и получается такая какая-то депрофессионализация всеобщая, мельчение, дробление. Но это некие неизбежные реалии нашего времени, тут, наверное, ничего не сделаешь. А вот я упомяну то, что Сергей Евгеньевич сказал, это очень важно, это отношение. Отношение и государства, и общества к своему наследию. Вот с этим надо проводить большую работу. И, кстати, общее дело, оно и в это вносит очень большой вклад. То есть это социальную роль они играют.
У нас не так много времени остается, но вот важный вопрос, который я анонсировал в начале программы, это деревянные памятники не севера, не северных земель, а гораздо ближе к Москве. Тверская область, Владимирская, Ивановская. Я специально перед нашей программой посидел, поизучал каталог на сайте соборы.ру, тоже всем рекомендую. Это очень крупный каталог церковной архитектуры в интернете, который существует с 2002 года. Там собраны практически все возможные деревянные памятники, их удобно искать по фильтрам, я обнаружил, что достаточно еще много, и здесь, неподалеку от Москвы, сохраняется деревянных храмов, некоторые из них в хорошем состоянии, некоторые были полностью перестроены, заново собраны из новых бревен, это в большей степени Подмосковья касается, но вот есть несколько десятков, которые стоят в лесу, зарастают, как и в Архангельской области, к ним затруднен подъезд, невозможно даже почти пешком добраться. И они гибнут, а среди них есть 18 век, есть начало первой половины 19 века. Вот, наверное, первый вопрос к Андрею Борисовичу. Туда общее дело не ездит, им бы только север охватить, и то уже хорошо. А вот здесь нету никого, кто бы смог хотя бы что-то, хотя бы какие-то консервационные работы произвести. Как вы считаете, есть ли надежда на спасение этих храмов, или все-таки им суждено, скорее всего, погибнуть там в лесу, зарасти, обвалиться и сгореть?
Ну, так складывается, что общее дело ездят на русский север, потому что там храмов огромное количество, их там большинство. И действительно едут туда, где больше проблем. Там они просто выпьют о себе, их там много. Здесь они менее заметны. Насколько я знаю, общее дело не ездит в Московскую область, ну, есть там,
но
в Рязанской области.
Уж низкий поклон, да, за то, что
это
они
просто
делают.
Невозможно охватить. Силы направляются туда, куда, где больше всего беды. Вот, а здесь беда, может, не так велика. В Подмосковье есть деревянные храмы, в Тверской области... Но все-таки у них больше шансов быть сохраненными. Просто потому, что здесь большая плотность населения, больше людей.
Ну вот если посмотреть каталог, то там Карина, например, в Тейковском районе, храм стоит в лесу, Благовещенский погост в Владимирской области, недалеко от Кольчугино, да, храм стоит в лесу, зарастает, там какие-то остатки деревни, были сообщения о том, что монастырю все это передано, но там по факту ничего не происходит, храм зарос лесом, Языково, это Собинка, там... Вообще были сообщения, что храма больше нет, что его растащили на бревна. Но вот новые фотографии показывают, что он как стоял такой в поле полуразрушенный, так и стоит. И таких еще можно несколько десятков набрать примеров. И очень жалко, ну как-то больно, действительно больно. Смотришь на эти фотографии, понимаешь, что туда вряд ли кто-то доберется когда-то. Если там каменный храм еще 200 лет простоит, да, он разрушается, да, он открыт всем ветрам, но есть шанс, что реставраторы до него, может быть, когда-нибудь доберутся. Консервация. А здесь каждый год на счету, наверное. Вот как вы считаете?
Ну, для таких объектов нужна инициатива. Государственные усилия вряд ли до них дойдут. И это, опять же, то, что сейчас происходит с общим делом и с аналогичными проектами. Таких тоже есть, но они менее крупные, но заняты, по сути, тем же самым. Или частные инициативы. Сейчас в стране складывается такая ситуация, что сохранение культурного наследия – это проблема нас самих. И вот давайте сами браться, организуйте знакомых, еще кого-то. Это реально. Вот. Иногда достаточно приехать на объект, поговорить с людьми. Находятся какие-то люди, которые готовы потратить свое время и небольшие средства на консервационные работы. Вот, привести волонтеров. И так шаг за шагом вот так и реализуются общественные проекты. Я вижу, что сейчас это дает самые лучшие результаты.
Хочу поддержать Андрея Борисовича, что действительно, и вот примеры мы видели этим летом, что когда люди, инициаторы, инициативные группы приезжают на место, включается местное население, это очень значимо. И что самое главное, включается и местная администрация. Угу. И только совместными усилиями здесь действительно никаких денег у нас, если уповать только на бюджет, у нас не хватит бюджета на сохранение, на реставрацию памятников, а только всем миром, вот кто что, кто там руками, кто чуть-чуть деньгами, кто, допустим, администрация Архангельской области, правительство, в этом году Союз реставраторов обеспечила транспорт. Вот, смогли дать автобус на все вот эти 11 дней. Вот, это был вклад правительства Архангельской области, вклад местных жителей. Кормили ребят, селили, тоже что, за что-то деньги брали, за что-то денег не брали. Вклад местного бизнеса – это доски подвозили, да, материал подвозили. Поэтому только все вместе.
Сергей Евгеньевич, вы еще представляете Совет Федерации Владимирской области, вот несколько... населенных пунктов, которые сейчас назвал, находятся во Владимирской как раз области. Как вы считаете, что если появятся какие-то неравнодушные люди, могут они рассчитывать действительно вот на такую помощь, о которой Лена Сергеевна сейчас говорила, не материальную, но вот именно какую-то такую вот как-то, не знаю, помочь с дорогой, с какими-то палатками, с продуктами. Ну вот если вдруг появляются волонтеры.
Они должны на это рассчитывать, я считаю, что это должно быть обязательно, но, к сожалению, пока еще волонтерское движение, оно и само недостаточно развито, я прямо скажу. И второе, все-таки отношение к нему тоже пока такое легкое. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но есть, кстати, проблемы законодательного характера. Они до сих пор не до конца решены, что можно делать волонтерам, что нельзя, это тоже такая отдельная история. Я бы еще раз вернулся, в общем, к общей теме, потому что, понимаете, мы затронули сегодня проблему, она бескрайняя, как море. Об этом можно было...
еще будем говорить не раз.
Да, об этом можно было поговорить часами, и даже, может быть, не совсем четко прозвучали некоторые мысли. Я еще раз вернусь к тому, что все-таки нам нужна такая государственная система работы с деревянным, в том числе наследием, культурным наследием вообще. И еще раз повторю, конечно, невозможно надеяться, что какой-то волшебник сверху вдруг найдет средства и в раз решит все проблемы, да, какой-то крупный чиновник. И чиновники часто не то, что не хотят, они в создавшихся условиях просто не могут сделать то, или иное. Вот Андрей Борисович правильно затронул проблему, например, квалификации, скажем, и существующие системы, связанные по рукам и ногам с 44-м законом, когда непонятно, кто выиграет конкурсы. Я, может быть, Андрей Борисович меня поправит, за последние, ну, не знаю, лет 10-15 вообще не знаю ни одного примера удачной реставрации деревянного зодчества. Ну, так вот. Может быть, я что-то ошибаюсь. Потому что все, что у меня на слуху, все, что я слышу, в том числе делать по контрактам Минкультуры, это все заканчивалось печально. Примеры сегодня были перечислены. Поэтому, еще раз повторяю, здесь должна быть система, которая в себя должна включать и государственное финансирование, и частное финансирование, и региональное финансирование. Сегодня же мы, собственно, понимаем, как в регионах это все слабо, мягко говоря, финансируется. Но дело еще раз не только в финансировании, конечно же, и в отношении, в приоритетах. И на мой взгляд, вообще, если мы ведем учет памятников объекта культурного наследия, то настала пора вообще памятники деревянного зодчества выделить вообще в отдельную категорию. Вот отдельно их выделить, отдельно пересчитать, составить реестр и штучно к ним относиться, потому что они горят в прямом и в переносном смысле несравнимо быстрее, чем каменные. И вот сейчас, еще раз повторю эту мысль, что в случае с Кондовкой, вот эта трагедия, она должна быть для нас какой-то точкой отсчета. Понимаете, вот это та точка отсчета, с которой должна начаться другое отношение к дереву, иначе осталось совсем немного.
Спасибо большое, вот, к сожалению, наше время уже подошло к концу. Мне вообще хочется надеяться, что эта программа наша с вами, такой импровизированный круглый стол, он даст старт целому проекту на Радио Вера, программам в рамках «Светлого вечера» о сохранении культурного наследия, материальной культуры у нас в России. Вот тут даже по деревянному зодчеству, мы еще даже не поговорили о музеях деревянного зодчества, о таком опыте сохранения памятников. Как сохраняют памятники деревянного зодчества в Европе, в Северной Европе, где их немало. Какой у них опыт, какой у нас опыт. Я очень хочу надеяться, что просто мы вот раз в неделю хотя бы будем в рамках нашей программы говорить именно о сохранении материальной культуры нашей с вами здесь, в России, собственно, благодаря чему мы, простите за эту банальность, можем как-то, ну, имеем право гордиться тем, что мы здесь живем. Потому что у нас еще что-то остается. То, что можно, ну, или потрогать, или прийти в музей хотя бы посмотреть. Это важно. Давайте говорить об этом. Здесь сегодня были в этой студии Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, Андрей Баде, архитектор, реставратор и специалист по деревянному зодчеству. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До новых встреч. Спасибо и всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».